не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой. Маленькие трагедии великих потрясений.
Летом 1945 года части дивизии СС, перейдя бельгийскую границу, прорывались в район Рондорфа. У эсэсовцев было 20 пантер и отчаянный командир, оберфюрер Гротман, бывший адъютант Гиммлера. Гротман расстался с рейхсфюрером в районе Штаде. Гиммлер приказал ему вывести уже сформированную колонну и дожидаться приказа. «Я отправляюсь на переговоры, мне нужны аргументы», — кратко пояснил он, прощаясь с Гротманом. С тех пор прошло 2 недели. Гиммлер был уже у англичан, но вместо понимания нашел там смерть. Но Гротман этого не знал, он выполнял приказ. Двигались в основном ночью, дважды принимали бой с американцами, которые легкомысленно раскатывали по этой земле, как у себя дома. И все бы ничего, если бы не один попутчик, которого Гиммлер тоже приказал доставить в Рондорф. Его звали Август Хирт. Он возглавлял анатомический институт в Страсбурге и считался одним из лучших специалистов по наследственности. Доктор Хирт был гауптштурмфюрером СС, и никаких возражений против его присутствия в колонии Гротман не имел, если бы не то, что этот чудак тащил за собой. Это были 20 деревянных ящиков, набитых опилками, над которыми Хирт трясся, называя сокровищем. С того дня, как в каждой пантере разместили по такому ящику, началось мучение. От внутренности пантер пошел кошмарный запах, который парни глушили алкоголем. На мосту через Эмс штурмбанфюрер Диц попытался было избавиться от одного сокровища, вышвырнуть в реку. Но Хирт устроил скандал. Гротману пришлось вмешаться, а то парни скинули бы с моста самого Хирта. «Объясните же им, объясните, они не понимают ценности!» — кричал Хирт, пятясь от разъяренного Дица и хватая Гротмана за руку. «Вы провоняли всю колонну вашими ценностями!» — огрызнулся Гротман. «Рейхсфюрер не давал мне поручения таскать за собой всякую тухлятину». «Тухлятину?» — взвился Хирт. «Так рейхсфюрер вам не объяснил? Вы ничего не знаете?» Хирт полез в головную пантеру Гротмана. Вскоре оттуда раздался его возбужденный голос. «Сюда, сюда! Взгляните же на это! Взгляните сами!» Гротман нехотя полез, стараясь не дышать. Хирт уже вскрыл ящик и светил в него фонариком. «Смотрите! Да смотрите же! Вот какая! А это? А вот такая!» Он поочередно поднимал и бережно укладывал обратно 3 темных черепа, как будто в париках. На самом деле это были натуральные женские волосы, которые еще не отпали. А это? Это разве не чудо? Это не сокровище? Вытянув руки, Хирт совал в лицо Гротману облепленный опилками стеклянный шар, в котором колыхнулось нечто с одним глазом посреди сморщенного лба. Гротман отпрянул. Руки с колбой опустились, и появилась другая. В ней маленькое кулачок, скорбное лицо покачивалось в спирту из стороны в сторону, словно дуло себе под нос. «Видите, насколько выражена аномалия, почти полное срастание. Здесь у меня вся серия Б, а за ней идут патологии конечностей. За ней...» Гротман, не дослушав, вылез из пантеры. Его едва не вырвало. За ним вылез Хирт. Его лицо сохраняло выражение счастья. «В моей коллекции все антропологические типы нашей планеты. Понимаете вы, все. Некоторые образцы свежие, оттого этот запах. Здесь у меня все врожденные патологии голов и конечностей. Понимаете? На меня работали начальники всех концлагерей Европы. Я сделал то, чего никто уже не сможет повторить. Мне немного не хватило времени, кое-что пришлось уничтожить, но серии Б, Д и С я сохранил. Понимаете? Я сохранил». «Да-да», — пробормотал Гротман, — «понимаю». «А вы понимаете, если мы с вашими сериями попадем к американцам? Это же...» Он искал слово. «Мне все равно», — отрезал Хирт, — «лишь бы сохранить. Я ученый. Я работал». «Мы все работали», — подумал Гротман. Он ничего не сказал и отдал тайный приказ по колонии по мере возможности избавляться от сокровищ доктора Хирта. До Рондорфа добрались все 20 танков СС. Гротман выполнил приказ. В Рондорфе, в бывшем санатории, сейчас работали пластические хирурги, переделывали лица чинам СС. Другие люди снабжали их документами. Хирту тоже предложили изменить внешность и скрыться. Но узнав, что коллекция погибла, этот чудак пустил себе пулю в лоб.
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова.
Нет! так, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, Сергей Бунтов на микрофоне, и мы начинаем вместе с журналом «Знание и сила» новую серию, небольшую, но очень важную. Эта серия посвящена событиям 1993 года. Сейчас как раз 15 лет исполняется всем этим событиям, и у нас будет несколько передач, ну, как минимум две, я думаю, что больше. Будут и документальные записи этого времени, этих дней. Но на сегодня, я думаю, что и с вашей помощью мы вернемся к событиям, к обзору событий и тенденций 91-го, 92-го, 93-го года. Что привело к тому столкновению? В чем тут суть? И мы попробуем в этом разобраться вместе с Яном Рачинским. Здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Историком и сопредседателем правозащитного общества «Мемориал». Ваши вопросы только приветствуются, и ваши комментарии, ваши воспоминания, даже если память нам иногда изменяет. Мы очень часто выделяем только часть событий. Ведь знаете, как существуют две полярные версии существует того, что произошло, причем концентрируемся на 3-4 октября обычно. И все это называется двумя фразами. Называется «Ельцин подавил мятеж» и «Ельцин расстрелял парламент». Вот два полюса. Вот. Наверное, истина находится не то, что где-то рядом, и не то, что между. Она гораздо крупнее, сложнее и, может быть, даже и трагичнее, чем даже в представлениях людей, которые говорят о множестве и множестве жертв вот, по сравнению с реальностью всего этого. Даже не в этом основной трагизм для дальнейшей истории России. Ну, давайте попробуем. Что самое главное, на ваш взгляд, на что нужно обратить внимание в этих годах?
Ну, на мой взгляд, самое главное, что произошло в 93-м году, это окончательный возврат российского общества к некоторым давним традициям. И среди них можно условно выделить две. Одна очень старая, задолго до большевиков. Это традиция, которую можно описать известной ремаркой «народ безмолвствует». В российской истории, к сожалению, так было устроено управление государством, что обратные связи отсутствовали. Фактически самодержавная власть не предусматривала, что кто-то имеет свое особое мнение, что какие-то слои населения могут по каким-то процедурам высказать свое мнение и чего-то добиваться. Максимум, что можно было подать челобитную, значит, упасть в ноги царю. И, собственно, отсюда и сложилось другое измерение этой традиции. Это то, что все ожидание от государства, все, чего ждал народ, это хороший будет царь или плохой. Эта традиция, к сожалению, очень многое определила и в 20 веке, и появление первого парламента с не очень благополучной судьбой, неоднократно распущенная Государственная Дума, и еще более трагичной судьбой учредительное собрание. Это все вот в некотором смысле традиция безмолвия народа. И вторая, значит, эта традиция немножко начала нарушаться, вот я хочу сразу сказать, как раз 91-й год и, может быть, 90-й, 89-й.
89-й, может быть, и выборы, может быть, и съезд депутатов, это вот, что союзный, что российский.
Да, вот я хочу обратить внимание на один момент, который обычно упускают из виду, что главный посыл Горбачева и того времени – это то, что мы все вместе должны изменить страну. Это было многократно, и когда к нему там, во время разных поездок подходили жалобщики, говорили, что вот разберитесь с нашим директором, и я не помню где, он сказал, что я вам Сталин, что ли, чтобы всех сажать. Это ваш директор, вот вы тут должны организоваться и все изменить. И надо сказать, что и отклик был достаточно велик, таких митингов по всей стране больше не было. После 91-го года уже, с 92-м, 93-м они уже по масштабу были несопоставимы.
И было и другое. Да, и потом было другое все-таки в 92-м, 93-м.
Да, и было ощущение у очень широких слоев, своей причастности к решению судеб государства. И это, к сожалению, в 91-м уже сменилось возвратом к старому, что вот у нас появился хороший царь, который все решит. Это, к сожалению, позиция была присуща очень многим из сторонников демократических реформ. Они решили, что вот теперь уже все будет в порядке, главное, чтобы царь остался хороший.
Да, и уже участие народа все больше и больше сводилось к тому, что мы все вместе должны сделать то, что вот мы вам предлагаем.
Да, что вот есть кто-то, кто знает, как надо. Вот, в общем, эпиграфом к этой передаче могла бы стать известная песня Галича: «Бойся единственно только того, кто скажет, я знаю, как надо». Вот, к сожалению, это в истории очень часто повторяется, что люди даже с самыми благими намерениями вдруг уверуют, что они знают истину, и на них возложена миссия, и, как правило, из этого ничего хорошего не происходит.
Вопрос от Таши был, вот пришел, я напоминаю, +7 985 907 45 45, важный для, даже для начала нашего цикла и передачи, собственно. Скажите только честно, все ведь началось раньше, чем указ 1400 Ельцина. С какого момента именно точные даты считать начало событий октября 93 года? В том-то и дело, что есть несколько таких вот точек, а одной точки нет. Это серьезные происходили и события, и процессы очень серьезные, которые происходили.
Да, тут точек было много. Одну конкретную назвать трудно. На мой взгляд, важным рубежом была и Беловежская пуща, и это сомнительное с точки зрения законности решение трех человек распустить Советский Союз, хотя Горбачев постарался придать этому вид законности. Но, в общем, именно тогда в головах, видимо, ряда деятелей, которые потом оказались по разные совсем стороны баррикад, возникло ощущение, что закон — это не что-то высшее, а просто инструмент, который можно использовать, можно учитывать, можно не учитывать. Вот вопрос целесообразности, великих целей, там, всего такого. Это тоже один из этапов. Но мне кажется, что важным
рубежом... А это, значит, неизбежное следствие было событие августа 91 года.
Ну, насколько неизбежное, скорее всего, распад Союза, да, но он мог быть... случиться в разных формах и с разными предшествующими этапами. К сожалению, до распуска Союза мы не дали оценки предшествующему режиму. И поэтому сейчас в разных республиках бывшего Союза к этому относятся совершенно по-разному. Да и в России, в общем, как бы это помягче сказать, мы далеки от адекватных представлений о преступности коммунистического режима. Так вот, это... На мой взгляд, это одна из точек. Сказать, что именно, какой шаг, вот в истории таких простых указаний не бывает. Это, мне кажется, упрощение. Значит, но второе, что, собственно, тоже началось еще до 91 года, это то, что пришло с большевиками. Это крайне упрощенная черно-белая картина мира. Вот какой бы ни был царский режим со всеми его изъянами, в общем, такой примитивных таких концепций, в общем, не навязывалось обществу, что вот есть свои, есть враги, вот есть капиталистическое окружение, есть там гидроконтрреволюция, либо с нами, либо против нас. Вот,
диалог возможен только до полного уничтожения противника.
Да, значит, и компромиссы в сфере идеологии невозможны. И это все породило много разных явлений, но, к сожалению, в значительной степени демократический лагерь, в котором, впрочем, было много бывших функционеров прежней системы, эту логику вполне усвоил, и теперь нам стало мешать уже коммунистическое подполье, коммунофашистский заговор, и, к сожалению, и приемы во многом были переняты у большевистского режима. Это и аппаратные достижения побед в тех или иных съездах. Я могу много, мог бы много привести примеров из практики той же демократической России, в которой, в оргкомитет, в который я входил, когда вместо поиска консенсуса искалась победа. И, в общем, никакой культуры и диалога у нас не появилось. Был слишком короткий период. И после слома вот это вот ощущение эйфории, победы, что вот, наконец, власть пришла к тому, кому надо, в общем, сразу началась эта дележка портфелей, сразу началось ощущение, что вот рычаги власти теперь у нас, и теперь можно, в общем, с 91 года общение с Верховным Советом, какой бы он ни был, он был разный на самом деле, практически свелось почти что к нулю. Надо сказать, что когда сейчас представляют, что вот это было столкновение демократов с коммунофашистами, это крайне убогое и упрощенное представление событий. Это вот большевистская традиция, многогранный мир свести к двум сторонам баррикады. Это абсолютно неверно, и острее всего, значит, тот же 93-й год ударил, наверное, по слою бывших инакомыслящих, которые оказались по разные стороны баррикад. Это было очень болезненно, потому что, в общем, люди, которые вместе были в тяжелые времена, оказались вот в противостоянии. И многие нынешние проблемы вот тогда, значит, до этого, до вот силового решения, еще были возможны какие-то возвраты. Но вот, на мой взгляд, смысл октябрьских событий 93-го года в том, что после них возврат уже к компромиссу и к диалогу оказался, ну, если не невозможен, то чудовищно затруднен.
Конечно, чудовищно затруднен, но дальше пошли совершенно другие, другая технология власти, уже определилась технология, технология власти. Да, компромиссы были потом, и договоренности были. Вспомним в тяжелый момент, когда в тяжелый момент 98-го года, в тяжелый момент дефолта, когда здесь составилось вот практически коалиционное правительство, составилось, которое из, составилось из людей, представляющих разные совершенно политические направления. И здесь было действительно выведение из кризиса. Было достаточно много интересных мер было. Но это очень ненадолго и только в кризисной ситуации. А общий диалог, он нарушился, конечно, капитально. Диалог общества.
Ну, тут можно спорить и про 98-й год. На мой взгляд, это была имитация консенсуса, а не консенсус. Собственно, какие мы наблюдали и до того, и после. Так же, как в момент введения чрезвычайного положения в Москве в 93-м году была создана комиссия по правам человека, как велись переговоры, как в 93-м году одновременно обе стороны вовсе не собирались ни о чем договариваться, как потом мы видели в начале чеченских событий, тоже для отвода глаз велись переговоры, которые вообще могли бы быть успешными при желании главным образом из Москвы. Но реально, к сожалению, все это было не более чем имитацией.
Да, к величайшему сожалению, пожалуйста, присылайте свои вопросы. Здесь уже есть очень интересные вещи. Ну вот только как иллюстрацию сейчас на одну секунду я прочту. Иллюстрацию вот этого, что надо было, не добили, это называется. На местах оставались те же партийцы. КПСС надо было запретить.
Ну, это известная из песни «Ах, не достреляли, не добили».
Совершенно верно. Мы продолжим через 5 минут. Я напоминаю, что историк Ян Рачинский у нас в эфире. Задавайте вопросы.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем нашу программу. Мы говорим, начинаем мы цикл о событиях 93-го года. Ян Рачинский, историк и сопредседатель правозащитного общества «Мемориал». Вопросы вы задаете, и, на мой взгляд, важные. Плюс 7-985-970-45-45 – это телефон для того, чтобы вы присылали СМС. Вопрос такой здесь. Я обобщаю, здесь сводится вот к чему. Вот мы говорили сейчас о доставшемся возвращении к традициям, традициям непримиримости и отсутствия диалога. С другой стороны, вы уже говорили о том, что не была дана оценка режиму. То есть не был проведен процесс официальной юридической и политической оценки того, что происходило. Здесь вот Кир спрашивает, кто в 92-м году провалил процесс по делу КПСС. То есть, с одной стороны, непримиримость, а с другой стороны, политической оценки не было. Вот полного отмежевания от прошлого и с точными квалификациями.
Значит, тут был целый ряд проблем. К сожалению, одна огромная проблема – это то, что у нас до сих пор закрыты архивы. Вот, несмотря на все законы, подзаконные акты, архивы доступны в очень небольшой степени. В то время были доступны еще в меньшей степени. Другая заведомая ограниченность полномочий Конституционного суда. Вот по закону Конституционный суд мог рассматривать события за предшествующие, не помню, по-моему, за 3 года. Все остальное не было в его юрисдикции. Соответственно, он был ограничен в возможностях. В-третьих, не было сформулировано толком задачи, потому что раздавались призывы чуть ли не призвать к ответу всех членов партии, хотя при этом, как это могли изрекать сторонники Ельцина, мне не совсем понятно, он тоже, в общем, в партии был не последний человек. А внятной формулировки, что именно мы хотим оценить, не было дано. И, на мой взгляд, вообще говоря, главное было не наказать виновных. Виновные в самых страшных злодеяниях уже давно в могилах. Важно сказать, что вот это вот преступление, и при повторении это будет, не будет иметь срока давности. Вот тут есть проблема еще и срока давности. К сожалению, это могло быть только специально созданным органом, вынесено такое решение. Политической воли, на мой взгляд, не было ни у одной из сторон, у обеих сторон, уже к тому времени наметившихся, делящих власть, были свои возражения против такого рода развития событий. И на сегодня вот мы и имеем, что это даже не двойные стандарты, а какая-то шизофрения. Мы, с одной стороны, боремся с терроризмом, а с другой стороны, призываем восстановить памятник Дзержинскому, который, собственно, и ввел в практику расстрелы заложников в нашей стране.
Мог ли спор о двух вариантах Конституции, проекте Румянцевской Конституции Верховного Совета, спровоцировать события 93-го года? По-моему, спор как раз сам по себе, дискуссия о Конституции, она должна была быть и дольше, и больше.
Да, нет. Вообще говоря, довольно спорный был механизм обсуждения Конституции. Если вы думали менять Конституцию, надо было это делать с начала 92-го года, готовить, собирать нормально учредительное собрание.
Или конституционное собрание, да.
А не конституционное совещание по усмотрению одной из сторон.
Нет, не совещание, а именно конституционное собрание, как даже в какую-нибудь достаточно противоречивую французскую революцию это было сделано.
Да, нет. Я просто говорю про конституционное совещание, которое потом было собрано по решению президента, которое потом, после событий октября, еще было очищено от неблагонадежных. В общем, это все поставило под сомнение ту Конституцию, весьма несовершенную с точки зрения распределения полномочий, по которой мы сегодня и живем.
Вот, так что она должна была быть... То есть, была... Сам факт обсуждения вариантов Конституции, что значит спровоцировал? Вот именно форма его обсуждения, вот именно тенденции, именно краткосрочность и, я бы сказал, целеустремленность.
Да, нацеленность на заданный результат, к сожалению, это могло бы быть шагом как раз к восстановлению какой-то культуры диалога, к появлению ее, но, к сожалению, имело обратный...
Почему не получилось остановить эскалацию конфликта? Роль уже здесь Конституционного суда и церкви. Есть книга, кстати, очень хорошая, о переговорах, очень подробная, да. Вот запись переговоров тогда.
Ну, я думаю, что, я так понимаю, что следующая передача будет посвящена уже именно близко к этим событиям. Да. Там будет Александр Черкасов, если я правильно понимаю, который хорошо знает в деталях.
У нас будет и это, я сразу вам скажу, что у нас много достаточно документальных записей, очень показательных.
Да. Нет, мы тоже собирали документы, и в ближайшие дни на нашем сайте будет довольно много материалов представлено разных. Значит, что касается, почему не смогли и смогли ли, значит, дело в том, что информация об этих, и цели сторон были, прямо скажем, противоречивы у обеих сторон. И информация об этих переговорах была очень скудна и не всегда достоверна. И, в общем, это то же самое. Вот, общество не было включено в этот процесс. Это разговаривали вот эти вот элиты, которые по существу никого не представляли элитами-то, не являлись просто вот пришедшие к власти тем или иным.
Когда читаешь протоколы этих переговоров, когда читаешь воспоминания об этих переговорах, там очень противоречивая картина создается, но все равно есть, как и бывает очень во многих странах, в тяжелые кризисные моменты, есть множество точек, их немало, точек, когда можно было найти нетривиальное решение проблемы.
Да, безусловно, шансы при желании сторон... Это могло быть решено. Желание сторон вообще могло не возникнуть этой ситуации. Ну, представьте себе, вот сейчас Конгресс отказывается там утвердить какое-то предложение президента Буша. Ну что, неужели может кто-то представить себе, что президент Буш издаст указ о распуске Конгресса для спасения там, финансовой системы? Ну как-то это просто... Я говорю, что, к сожалению, это еще наложение наших не самых благополучных традиций.
Ну, посмотрим. Сейчас, как точно называется книжка о переговорах Ли Эспре? Сейчас, как же они назывались?
Значит, книжек как же... было несколько, как? Боюсь сейчас сказать. В принципе, в интернете довольно много информации и списков литературы.
Вы знаете, сейчас найти... вот выпал, она у меня есть просто, эта книга, я ее много раз читал. Что-то связано и с патриархом, и что-то связано в названии. Именно, простите, я сейчас не могу сказать, мы посмотрим в интернете, а в следующей передаче мы вам просто точно скажем, абсолютно, абсолютно точно. Вот идем дальше, или идем вглубь. Здесь какие еще тенденции? Вот, значит, с одной, непримиримость была не везде. И здесь был очень важен выбор приоритетов, как исполнительной властью, так и Верховным Советом. Условно говоря, выбор приоритетов. С одной стороны, можно сказать, была достаточная непримиримость по отношению к Верховному Совету у исполнительной власти, а с другой стороны, была с определенной легкостью сдана экономическая программа.
Ну, насчет того, насколько была сдана и насколько была хороша экономическая программа, тут повод для больших очень обсуждений. Для меня все-таки... первичен вопрос вот именно вот этого подхода к устройству государства. Это государство для людей и от имени людей или государство ради себя самого. И вот то, что мне больше всего не нравится в освещении событий октября, то, что поляризуются вот эти вот позиции. А между прочим, в феврале 93 года Хасбулатов как раз... не очень, не самый симпатичный в этой истории персонаж, но тем не менее выступая, говорил, что вот политика правительства приводит к усилению позиций коммунистов. То есть он совершенно не был и до сих пор, думаю, не является таким приверженцем коммунистической доктрины. Точно так же вот эти вот высказывания и тогда, и после о коммуно-фашистском заговоре там или...
Это мягко сказать, упрощение.
Ну, это дезинформация, там так же, как и сообщение...
Был элемент, как всегда, экстремистский элемент.
Да, нет, примкнувшие к обеим сторонам, среди примкнувших к обеим сторонам были как высокодостойные люди, так и люди малосимпатичные. Но сложилось теперь так, что... сторону защиты Белого дома приватизировали как раз Ампилов там, и еще менее симпатичная когорта. С той стороны больше приличных людей как бы отождествляет себя. Очень многим действительно, я думаю, ближе всего позиция Михаила Яковлевича Гефтера, который, говоря об этих событиях, сказал, что основное чувство, которое он испытывает, это омерзение. И, в общем, действительно, вот позиция и действия сторон именно это больше всего и вызывают.
«Тишайшие переговоры», да, была такая книга, вот я ее, в принципе, имел в виду. «Тишайшие переговоры». Спасибо тем, кто нам прислал эту смс-ку. Сегодня на российском политическом поле штили. Кажется, нет никаких объективных предпосылок для изменения действующей ситуации. Но нет ли внутри этой квазистабильности чудовищного эмбриона, из которого в какой-то неожиданный для всех момент может развиться и явиться миру некий близнец монстра октября 93 года?
Ну, собственно, я с этого...
Близнец нет. А вот близнец кто-нибудь нет. Такой...
Да.
Кто-нибудь
собственно,
такой...
я с этого начал. Вот безмолвие народа, это означает отсутствие обратной связи. То есть, на самом деле, вот у нас это якобы сильная власть, не имеет никакой информации о том, что реально происходит в обществе. Это как если бы, не знаю, шофер вместо лобового стекла имел красивый пейзаж. Это приятно, конечно, нет, с хорошей дорогой, но для безопасности езды совершенно неудовлетворительно. Также здесь общественная палата ни в какой степени не доносит информацию о реальных событиях. Точно так же, как и организованные известным образом выборы, тоже не дают никакого среза настроения общества реальных.
Конечно, это чревато выступлениями, и даже вот все законы и все постановления, которые так априорно записывают в экстремизм многие простейшие и нормальные человеческие дела, высказывания и поведение, он никогда в жизни такие вещи не спасали от экстремизма.
Да, скорее даже наоборот, потому что там очень велико поле для произвола любого чиновника. Это порождает, в свою очередь, экстремизм. И еще одно то, что известно. Попытки пар никаким образом не выпускать приводят к тому, что, в конце концов, пар вырывается в непредсказуемом месте с куда большей силой.
Да, Владимир Ильич писал, да, последний клапан очень.
Так мы, в общем, и видим, что явная оппозиция в какой-то степени действительно все более радикальные, появляются какие-то элементы. Это не характерно для всей оппозиции в целом, но проявление все более радикальное, мы наблюдаем, это следствие политики властей, к сожалению.
Вернемся к 93-му году, вернемся к событиям 93-го года. Когда, как вам кажется, вот точек не будем находить, но в какой период радикализировались позиции и практически уже невозможно было примирение той и другой стороны?
Значит, тут дело в том, что теоретически говорить довольно абстрактно. В общем, даже еще в последних числах сентября...
Уже после указа.
Уже после указа. Еще можно было, еще предлагались там нулевые варианты. Но это чисто теоретически, потому что на практике это противоречило и психологии, и намеченным планам. Во всяком случае, президентской стороны. Тут я не уверен, что сколько-нибудь всерьез хотели примирения сторонники парламента. Там тоже планы уже были достаточно далеко идущие. Но, увы, как во многих других случаях, у нас не было серьезного расследования, и мы так до сих пор многих вещей и не знаем. И главное, о них не говорили, не обсуждали в должном масштабе.
Да, это то, что вот качество изменилось за два года, изменилось качество собирающихся людей. Да, были демонстрации в 93-м году. Было у нас знаменитый и май, и 2 октября было.
Да, и... нет, был и митинг в поддержку референдума сторонников другой стороны. Это все были несколько и другого масштаба, и в значительной мере других тенденций собрания.
Вот, но самое, вот у меня, я не знаю, у меня все время как-то возвращаясь к этому впечатлению утреннему 4 числа, 4 октября, где было наибольшее количество людей и качество собравшихся людей? Это около моста Новоарбатского. Тогда моста, когда люди просто смотрели на то, как с той стороны по Белому дому стреляют танки. И я помню эти кадры, когда еле-еле отодвигают толпу именно зевак,
да,
которые смотрят, как это происходит.
И из которых кое-кто погиб, потому что там было далеко не безопасно в этот момент. Шли перестрелки. Да, и в общем... Это ситуация, сильно изменившаяся по сравнению с августом 91-го. Отчуждение общества от власти вышло на другой этап, на другой уровень уже. Уже всем было это не наше, это вот их разборки у очень большой части населения.
Теперь, я думаю, в итоге скажем о конкретных последствиях событий 93-го года для государственной и общественной системы России. Что для вас главное?
Ну, для меня главное то, что было очевидно еще до принятия новой Конституции, об этом я и писал в свое время, к сожалению, не ошибся. Значит, из этого извлечен урок, что Конституцию, вообще говоря, можно нарушать сколько угодно. И мы это теперь видим, и видим это почти сразу после 93-го, начиная с ввода войск в Чечню с нарушениями, и массой дальше, чем дальше, тем больше. И это пристрастие к силовым решениям общественных проблем и к имитации общественной жизни. Вот имитация поддержки, контроль, кстати говоря, над средствами массовой информации, когда это в 93-м году в октябре уже элементы этого появились, а в момент чрезвычайного положения, вот это вот закрытие, как требовали некоторые писатели, закрытие ряда газет впредь до судебного решения, ну вот это просто возврат к коммунистическим временам, это для меня было потрясением. Есть газеты аргумент. Были очень противные.
Есть аргумент, что это оборона необходимая, и что иначе бы вот был бы переворот и все.
Ну, в принципе, это логика большевиков. Если бы они не разогнали учредительного собрания, то, в общем, в лучшем случае им пришлось бы уезжать в эмиграцию. Они тоже в известном смысле обороняли свой режим. Вопрос, чего оборона? Вопрос, до какой степени оборона? Запрет изданий — это уже не оборона, это все-таки другое.
И вот говорят, если бы был переворот, если бы пришли к власти, то не закрыли бы, а потом открыли некоторые под другими названиями, там, газеты и прочее, то всех бы позакрывали, постреляли, да повесили бы.
Ну, должен сказать, что, во-первых, это из рода «если бы». Во-вторых, хочу отметить, что господина Рудского выбрал в вице-президенты не я, а Борис Николаевич Ельцин.
И не Хасбулатов, кстати говоря.
Да, и вообще говоря, у значительной части демократических кругов этот выбор вызвал сильное непонимание. И кроме того, конфронтация, все-таки вот это вот именно вооруженное столкновение спровоцировано было обоюдным, конечно, нежеланием находить компромиссы, но прямым толчком стали вот эти вот попытки сначала осторожные там летом, а потом вот этот вот указ 1400, к сожалению, это вот сослагательное наклонение, тут мы не можем знать, что было бы.
Еще одна вещь. Есть такой аргумент, есть еще один аргумент в пользу реформ управления страной и принятия решений, которые произошли после 93-го года. Это то, что советы стали, во-первых, как здесь писали товарищи мне, что вот в советах как раз и заседало все реакционное везде, ну, как Краснопресненский там и так далее. Советы — это прибежище вот старых закоренелых коммунистов и прочего. Советы неудобоваримы, огромны были, неповоротливы. Что мы получили в конце? Что мы получили в конце пути с 93-го года? Мы получили гордуму в 35 человек, да, на 10-миллионный город.
Ну, такой гайд-парк, да.
Да, вот маленькую такую думу, то чтобы не плодить, знаете ли, как говорят. Бюрократов можно плодить, а депутатов плодить нельзя. И мы получили практически полное отсутствие глубокого самоуправления.
Не только глубокого, но даже и поверхностного. Если посмотреть на Государственную Думу, то я далеко не уверен, что она по качеству лучше того Верховного Совета. И, в общем, это не надо смешивать. Одно дело — необходимость, безусловно, реформы, изменения Конституции, которую пытались в разные стороны растащить. Она действительно была анахронизмом в советские времена, когда выполняла чисто декоративную роль, как, собственно, в значительной мере и сейчас она выполняет ту же декоративную роль, Государственная Дума. Надо было менять, но отменять и менять — это довольно разные сюжеты.
Вот здесь говорят, неправильно ли было в 91-м году сразу распустить Верховный Совет России?
Ну вот тут и возникает вопрос, что Верховный Совет, который, собственно, обеспечил избрание Бориса Николаевича Ельцина сначала председателем, а потом фактически и президентом тоже, не без участия того же плохого потом Верховного Совета. И вот его вдруг распустить. Я думаю, что это привело бы к кризису просто быстрее. Это либо надо было делать одновременно с распуском Союза, хотя не очень понятно, как бы тогда обеспечивать стабильность управления. Либо это делать перед распуском Союза, что вот мы распускаем Союз, мы перед этим, значит, выясняем. Но вот дальше возникла действительно ситуация, либо надо было с этим Верховным Советом всерьез работать, добиваться от него, но для этого нужно было ходить, отвечать на неудобные вопросы, убеждать. Это не в практике, увы,
стороны,
наших политических действий.
Я не уверен, что были такие полномочия распускать тогда. Это была не та конституция.
Нет, распускать – это могло быть постановление о самороспуске. В тот момент…
Вот
это...
о самороспуске.
Да,
вот,
нет,
да,
но нет, теоретически это можно было сделать в рамках закона. Но это, опять же, теория.
А цели, если выборы проводить опять в 92-м, предположим, году, выборы – это большая иллюзия, как была в 93-м году, помните, перед думскими выборами. Вот сейчас мы уже готовим праздник, и шампанское уже у нас даже вытащено с холода, нет, что победят вот все сторонники Ельцина с огромным преимуществом. Какая была ведущая партия в 93-м году?
В 93-м году, собственно, это я предсказывал до выборов, что эти иллюзии абсолютно беспочвенны, это было очевидно любому наблюдателю, особенно после октябрьских событий. В 92-м, кто его знает, если в начале 92-го, может быть, еще на волне вот этого энтузиазма перестроечного, может быть, и было бы что-то, что позволило бы... и разумнее, и успешнее провести реформы. Но это, опять же...
Но все равно, наверное, это ничего не дало бы без изменения условий, формы, направления, диалога, обсуждения, разделения властей.
И самоуправление тоже.
Вот это... Как вам кажется, вот 93-й год, который тогда, наверное, казался, власть его можно было использовать и по-другому, вот победившим можно было использовать и по-другому, но он привел, по-вашему, в перспективе, вот от 93-го до, скажем, 2008-го, он привел скорее к пагубным последствиям. Ведь так легко пойти реформы радикальные, сделать все хорошо, выстроить новую страну с новой экономикой, все отлично. И в конце концов экономика там у нас выстроилась, там страна богатая.
Да, ну, тут вопрос, что считать первоочередным плюсом. С моей точки зрения, результаты всего этого скорее пагубные. Я просто не знаю, как их было избежать. Это другой вопрос. Но мы вернулись к прежнему отсутствию всякого, какого бы то ни было самоуправления, к отсутствию возможности у людей влиять на выбор, к отчуждению их от власти, к равнодушию к происходящему. А что касается экономики, ну давайте посчитаем процент сырьевых отраслей в нашей экономике. И так ли уж велики эти достижения? У меня ощущение, что не очень. Во всяком случае, бывая изредка за рубежом, я, к сожалению, российских товаров там не наблюдал.
И в конце концов, я думаю, что все-таки все согласятся с тем, что повышение цен на нефть – это не результат плодотворной деятельности российской власти.
Да, ни одного из президентов, к сожалению, это или к счастью, от них это не зависит.
Я думаю, что к счастью, что это не зависит ни от руководителя ни одной страны, включая самые крупные. О том, как вела себя армия, о том, как вели себя Министерство внутренних дел, что это было, что происходило внутри, что происходило на улице, и как это видится сейчас, и какие существуют факты и документы, подтверждающие то или иное представление о том, что было в конце сентября, в начале октября 93-го года, мы будем говорить в других передачах «Не так», и до встречи в следующую субботу уже к документальным передачам. Спасибо большое, Ян.
Нет, ребята! Все не так, ребята!